наш глубоко уважаемый тренерский сбор сегодня меня выгнал на лекцию. Вот. И дал поручение говорить о терапевтических отношениях. Ну, не знаю, что получится. Попробую. Вот. В принципе, на мой взгляд, собственно, все психическое, оно и появляется, и развивается в условиях отношений. Ну вот если сравнивать там людей, которые воспитывались в семьях, и людей, которые там вот по типу Маугли. Разница между этими людьми, она, собственно, и символизирует нам то, что психика будет формироваться более или менее примитивным образом. То есть в этом смысле те люди, которые выживали ну, в этой самой животной среде, они в большей степени смогли овладеть ну, какой-то такой инстинктивной частью, ну, условно-рефлекторной частью собственной психики. Те люди, которые выживают в условиях отношений с другими людьми, они могут овладеть ну, какой-то более, ну, как мы считаем, продвинутой частью психики. И в этом смысле тогда получается, что то, что, собственно, делает нас ну, из какого-то сугубо физического тела человеком, это наличие психики. Вот. И это наличие психики, оно не возникает одномоментно. Оно развивается в определенных особых условиях. И в этом смысле эти особые условия, они заданы в виде общения с другим человеком. Вот. Поэтому, в принципе, все психическое, которое у меня, у вас сформировалось, это некоторое следствие более или менее, ну, в любом случае, достаточных отношений с другими людьми. И в этом смысле, когда мы говорим о терапевтических отношениях, это тоже некоторое взаимодействие с другим человеком. Единственное, что терапевтические отношения, они носят такой достаточно искусственный характер. Искусственность, она в чем? Искусственность терапевтических отношений в том, что терапевт формирует особые условия для того, чтобы какие-то процессы происходили, ну, насколько это возможно, к пользе клиента. Вот. Поэтому мы, собственно, во время терапии мы, условно говоря, продаем свое время жизни и те навыки, которые у нас были сформированы в процессе обучения другому человеку, который является потребителем этого времени и этих навыков. Другой вопрос, что есть вещи, которые, возможно, ну, как бы функционально осуществить, ну, допустим, там, я не знаю, например, там токарь может деталь сделать, там, я не знаю, этот вот, пекарь может сделать там какую-то еду вкусную, и он может, ну, практически, ну, как-то очень ясно видеть цель, средства, вот, то с психикой и с контактированием, и с опытом ситуация немножечко посложнее будет. На это еще обратил внимание очень такой интересный советский психолог товарищ Выгодский. Вот его идеи, они были прекрасны еще до такого массированного развития гештальт-терапии. Вот. Он говорил о том, что собственно наша психика, система достаточно закрыта. И непосредственно в нее что-то положить или что-то изъять невозможно. И это очень ценная вещь, потому что, в общем, мы как будто бы все то, что в психике возможно, оно возможно исключительно по согласию. Ну, то есть, если я согласен что-то взять у своего терапевта, вот только тогда я это готов буду брать. Если я отказываюсь по любым причинам, вот, то ничего терапевт сделать не сможет. Поэтому вот такая идея ответственности терапевта, такая идея, ну, сверхзначимости, ну, там, опытности терапевта, она, ну, не совсем хороша, потому что как бы опытен не был терапевт, как бы прекрасен и талантлив не был, он не может ничего вложить в мою клиентскую голову. Поэтому, ну, товарищ Выгодский, он говорил о педагогике, но она к терапии имеет непосредственное отношение. Собственно, Выгодский был хорош тем, что он сказал, что такое слово, как обучение, оно не имеет вообще никакого смысла. Потому что, собственно, процесс обучения как система передачи навыков и опыта не существует в природе. То есть он говорил о том, что целью работы педагога является создание педагогической среды, в которой ребенок что-то, возможно, захочет взять. И вот перекладывая это на психотерапию, здесь еще, на мой взгляд, более ясная вещь. То есть более опытный или более талантливый терапевт, он может создавать немножечко более богатую терапевтическую среду. И все. А тот объем вот этой вот ментальной пищи, которую способен взять клиент, способен переварить, усвоить, ну и так далее. Вот это и определяет скорость течения терапевтического процесса. Вот. Это, конечно, нас как терапевта немножко успокаивает от стремления, ну, насильственно улучшить клиента. Вот. Кроме того, тот же Выгодский говорил очень интересную вторую, на мой взгляд, вещь. Это про зону ближайшего развития. Вот педагоги, я думаю, хорошо это все учили, но даже психологи, наверное, проходили. Про то, что, собственно, процесс, скорость этого обучающего процесса, опять же, зависит от того, что есть некоторая зона, которая находится между знаемым и незнаемым. Вот то, что ребенку уже известно, когда педагог задает ему такие задачи, то ребенок скучает. Ну или взрослый, любой персонаж будет скучать, потому что, собственно, то, что ему предлагается в опыте, оно ему хорошо известно. Он сыт этим уже. Поэтому еда, которую, собственно, которую я, ну, уже давно хорошо усвоил, она меня не привлекает. Вот. А также он говорил про незнаемое. Но такое незнаемое, которое еще далеко от меня, когда я еще усвоить его не могу. Это такая зона, которая не может быть освоена вот сразу же. И между этими двумя вещами есть зона ближайшего развития. Это тот шаг, который вот этот ученик способен осуществить вот здесь, сейчас, в настоящее время. И, на мой взгляд, вторая вещь, которая отличает более опытного терапевта, она просто в том, что он чувствителен к этой зоне ближайшего развития клиента. Ну и, соответственно, к собственной. Тогда задачи, которые я как терапевт буду ставить перед клиентом, они должны быть эквивалентны тому, что этот клиент освоить может в настоящий момент. Вот в этом своем возрасте, в рамках этого там гендера, в рамках этого жизненного опыта, в рамках такой системы отношений, которую он построил в своей жизни, это все там тысячи факторов, миллионы факторов, которые, собственно, и определяют ту зону ближайшего развития, которая возможна, то, что определяет зону возможного в терапевтических отношениях в настоящий момент. Вот. Собственно, точно так же невозможно быть чувствительным к зоне ближайшего развития клиента, если я не чувствительна к собственной зоне ближайшего развития. В этом смысле, на мой взгляд, терапевт, который может уважать себя в текущем своем состоянии, ну, в любом когнитивном, физиологическом, эмоциональном, он способен быть внимательным и с достаточным почтением относиться к тому, что я могу вот сейчас. И тогда задачи, как терапевта, я буду ставить себе, исходя из сейчас. Вот. И тогда я могу вполне избегать вот этого стыда, стыда перфекциониста, который должен доказать всем окружающим, накормить людей там 10 хлебами, манну небесную обеспечить на голову клиентам. Говорят, что манна небесная не очень вкусна. Вот, то есть те, кто вот пробовал. Вот. А в этом смысле, если я способен относиться с уважением к своей феноменологии, к своей зоне ближайшего развития, то я буду задавать максимально возможную вот эту терапевтическую среду для моего клиента. Вот. Это что касается Выгодского. То, что касается, собственно, терапевтических отношений, то мне кажется, что здесь важны две вещи. Ну, внешнее и внутреннее. Собственно, внешнее – это некоторые условия, в которых происходит психотерапия. И в этом смысле условия, они задаются более-менее таким простым и ясным образом, но в виде этого распорядка интенсива. То есть вот невозможно лекцию каким-то образом послушать, если вы физически не присутствуете. Хотя вот на прошлом интенсиве, где я был, там было прикольно, там взяли некоторые такие особо продвинутые товарищи и начали стримить лекцию прямо в процессе ее изложения. И это было очень интересно, потому что масса женщин были счастливы, говорят, я крашу себя, опаздывая на лекцию. И вот момент по телефону смотрю в онлайн-режиме ту лекцию, которая идет. Но это как бы изыски современных технологий. А по большому счету в этом варианте для того, чтобы я мог получать терапию, мне нужно уважать, собственно, тот сеттинг, те рамки, те условия, в которых терапия возможна. И не пытаться произвести те условия, которые делают терапию, ну, допустим, бытовой беседой. Вот. И это целый большой раздел, которому учат терапевтов, и некоторые из навыков они в головах у терапевтов остаются. Вот. Не все, конечно, но сеттинг – это важная часть обучения терапии. Поэтому, ну, вообще, сеттинг – это просто, ну, там, временные рамки, ну, какие-то условия, в которых терапия оказывается возможна. Вот. И, собственно, внутренняя часть терапевтических отношений – это то, чем они наполняются. И вот здесь с сеттингом, в принципе, все более-менее известные формы психотерапии мало чем отличаются и даже ну, не очень сильно спорят. Ну, в этом смысле, там, временные рамки там, аналитические, там, допустим, там, я не знаю, от 40 минут, там, 45, и штатистские, там, более подробные, там, типа, вот, час – вот этот академический, астрономический час, ну, не собственно, не суть. Мы легко договариваемся в разных психотерапевтических конфессиях про сеттинг. Вот. А то, про что мы договариваемся гораздо меньше, это про то, что наполняет терапевтический процесс. Вот. Впервые терапевтические отношения, ну, собственно, исследовались в рамках анализа. И в этом смысле целый ряд гештальтистов говорит, что он такое понятие, как перенос, контрперенос, а некоторая часть гештальтистов уверена, что его в рамках гештальтерапии не существует, а некоторая часть говорит, что нет, существует. И много копий было сломано, есть понятие переноса, контрпереноса или нет понятия. Вот, мне кажется, это все суета лишняя. Ну, потому что правы обе стороны. С одной стороны, понятие переноса и контрпереноса, то, что, собственно, является материалом для психоаналитика, исследование вот этих процессов переноса и контрпереноса, вот, это то, что происходит, правда, в рамках психоаналитической ситуации. А психоаналитическая ситуация, она задана целым рядом очень жестких критериев, там, я не знаю, ну, вот кушетка, там, клиент должен лежать на кухне, пациент должен лежать на кушетке обязательно, там, аналитик должен быть в головах, вне поля зрения. Вот. Там есть такая важная штука, что для того, чтобы этот перенос исследовать, необходимо вот это понятие чистого, ну, белого экрана, когда аналитик никак себя не проявляет. И в этом смысле то, что описано как классические формы переноса, вот, они существуют исключительно, правда, в рамках психоаналитической процедуры. Но гештальтистская процедура, она отличается от аналитической тем, что мы не так жестко зажаты рамками. То есть, если брать взгляды гештальтиста, то чем более естественный процесс, тем более естественно будет и усваиваться то, что в рамках психотерапии осуществляется. И в этом смысле, ну вот одним из таких первых действий Перлса было то, что он все-таки очень быстро отошел от кушетки и стал работать лицом к лицу. Почему? Ну, собственно, мне кажется, что это более привычный вариант взаимодействия двух людей. И если аналитик это более такой исследовательский проект, он пытается исследовать ну, какие-то в самом чистом виде, какие-то законы функционирования психики конкретного человека, и в основе метода лежит понятие вот этих вот ассоциаций. Вот, то есть как можно чище сделать картинку того, каковы ну, вот эти вот врачебные анализы психики у данного ну, конкретного пациента. Вот, чем чище анализ, тем, ну, соответственно, он правильнее. И дальше аналитик назначает лекарство ну, в виде интерпретации. И в рамках всего этого, ну, собственно, и вот эта процедура исследования понятия переноса и контрпереноса. То вы замечаете по описанию, что это некоторая искусственная постановка нашего клиента в очень детские условия. Ну, то, что называется регрессией. Ну, вот условия практически, ну, такие сразу послеродовые, когда ребеночек еще не сидит. Вот, и очень такое большое значение экспертности у аналитиков. Вот, основной метод – это назначение лекарств в виде, ну, вот этих самых анализы взяты, соответственно, лекарства в виде интерпретации, что с чем связано, они возвращаются к терапевтам-клиентам. То у гештальтиста ситуация отличается тем, что основным рабочим инструментом гештальтиста является диалог. То есть вот Перлс вслед за Бубером говорил о том, что сам по себе диалог – это основной лечебный фактор. Основной лечебный фактор терапии. И уже в рамках гештальтистских мы не говорим пациент. Ну, пациент – это тот, кто терпит с латыни. А клиент – это тот, кто обращается за той или иной услугой. И в этом смысле гештальтерапевты предоставляют услугу по исследованию, по взаимодействию, по экспериментированию. Вот. Но в этом смысле мы являемся более равными в своих позициях между терапевтом и клиентом. Какое-то сакральное знание у терапевта не скрыто. А в этом смысле терапевт обязан предпринимать все возможные усилия для того, чтобы этот диалог осуществлялся, чтобы он формировался, реализовывался. И если какие-то препятствия в рамках диалога, вот, и происходит срыв от диалогического взаимодействия каким-то формальным способом бытовой беседы, чтобы терапевт опять осуществлял некоторые усилия для того, чтобы этот диалог возобновлять. Собственно, вот это и является деятельностью гештальт-терапевта. Вот. Ну, кому интересно про диалог, ну, в общем-то, у Бубера все очень красиво описано, что есть некоторые отношения по типу я-оно, когда ну, там, я не знаю, я как клиент осуществляю взаимодействие с неким предметом, с неким окружающим, тем, что мне нужно. И в этом смысле терапевт является частным случаем оно. Ну, произведи некоторые действия магические для того, чтобы я был счастливый. Вот одна из клиенток, которая обращалась ко мне, да, мне еще 90-е годы, она говорила, я не хочу ничего про тебя знать. Я не хочу вообще ничем заморачиваться. Мне нужно, чтобы у меня не было депрессии. Ну, она доктор была, она понимала, что такое депрессия. Вот она, собственно, обращалась со мной как с таблеткой. Ну, то есть я должен то что-то произвести для того, чтобы у меня не было депрессии. А что личное, вот это вот мои какие-то переживания, они вообще вызывали у меня только страх. Вот. Почему диалог является важной штукой? Да просто потому, что с точки зрения Перлса, все такое хорошее и все вредное, которое существует в нашей психике, это последствия каких-то отношений, которые мы осуществили в предыдущее время. И в этом смысле то, почему и перенос, и контрперенос, он существует, да просто потому, что существует предыдущий опыт. Потому что любой человек пользуется предыдущим опытом для того, чтобы формировать новый. Любое, вот если те, кто в программе учится, там есть такое понятие кривой контакта, цикл контакта. Любой приконтакт образуется из предыдущего постконтакта. И, собственно, в этом смысле гештальтисты более-менее вменяемые, они не станут спорить ни с понятием переноса, ни с понятием контрпереноса. Это просто часть науки психотерапевтической, которая очень важна. Но особенностью деятельности гештальтиста является, конечно, попытка создать условия для осознавания того, как я строю контакт с важными для меня людьми. Чем больше я понимаю о том, как я этот контакт простроил, тем больше, тем легче мне получать более питательные вещества, ну и избавляться от каких-то более токсичных веществ. Собственно, для меня психотерапия – это некоторая попытка вот этого осознавания. Вот, и собственный опыт, ну, переосмысление опыта для того, чтобы то, что токсично, можно было вывести, в большей или меньшей степени выводить токсины. Вот, какие-то полезные вещества усваивать. И если этот вот метаболизм происходит успешно, то мы оказываемся достаточно позаботившимися о себе для того, чтобы нам было хорошо. Вот. Поэтому то, что касается переноса предыдущего опыта в настоящее, да нормально, это очень хорошо. И в этом смысле, что мы переносим? Ну, как вот формальные вещи, вот каждое утро в 9 часов вы оказываетесь здесь, ну, по крайней мере, многие из вас это имеется в виду. Переносите вы опыт? Да, конечно. Но предыдущие лекции опыт вы перенесли, предыдущие трехдневки сюда. И что тут заморачиваться? Есть перенос? Нет переноса? Ну, есть некоторый опыт, который я использую в каждой новой деятельности. Но если этот опыт используется очень ригидно, то какое-то количество людей вчера должно было вот здесь сидеть и ждать, когда же лектор придет. Ну, то есть, положено в 9. И надо сидеть здесь и ждать. А лектор не пришел, гадюка. Почему? Потому что, в общем, исключение. Вчера выходной. В соответствии с этим, как и в любой медицинской системе, есть понятие наследственности и изменчивости. То есть какая-то часть опыта, важно, чтобы она была повторяема, а какая-то часть должна меняться. И тогда вот эта адаптация, для аналитиков это адаптация, а для гештальтистов это творческое приспособление. Разница просто в том, что для нормального гештальтиста здоровый человек строит контакт с окружающим миром, используя и наследственность, то есть повторяемость, и изменчивость, когда есть какие-то исключения. И в этом смысле каждое утро, завтра, послезавтра, в третий день трехдневки, важно быть здесь. А на четвертый день нужно опять отдыхать. Тогда в этом смысле для гештальтиста перенос должен быть нерегидным. Он должен быть каким-то очень многогранным, гибким. И в этом смысле психика, которая гибкая, она оказывается более адаптивна, чем даже такая гиперсильная. Особенно в настоящий момент, потому что, в общем, когда аналитики создавали свою систему взгляда на психотерапию, то там чем крепче характер, тем человек был здоровее. И чем больше конфликтов там и тогда удалось каким-то образом обработать, тем характер более устойчивый, крепкий. А время очень сильно изменилось. И с тех пор, чем крепче и ригиднее характер, тем на фоне такой скорости изменений, которые есть сейчас, он становится все более дезадаптивным. То есть, в принципе, конечно, если он совсем такой гибкий, который, как вода, подстраивается под все возможные сосуды, это тоже не очень хорошо. Можно и об этом. Собственно, вот эти вот, мне кажется, еще, может быть, в перспективе будет осмысление вот этого взгляда Перлса, когда он развивал аналитическую мысль в зоне вот этих вот теорий драйвов, теории вот эти вот, ну, помните, да, оральная, анальная, фаллическая стадия, ну, только ленивый уже не знает. Вот, а Перлс предложил свою некоторую классификацию, когда он назвал ее теорией ментального метаболизма. Но в отличие от Фрейда, он описывал не столько структуру личности, сколько структуру контактирования, сущность контактирования. В этом смысле он описывал, что в течение жизни человек развивается от сосункового периода до малярного. Это понятное дело, что метафоры, но он говорил о том, что существуют, ну, типы характера по тому, как этот человек в процессе развития осваивает все новые и новые задачи. И в этом смысле самый такой первый способ нашего взаимодействия с окружающим миром, он является таким сосунковым. Ну, это еще с момента, когда мы не вылупились из мамы. Это когда ребенок является, ну, таким паразитом. Вот, собственно, на мой взгляд, например, этот вот, господи, как это называется, эмбрион, он, в общем, от глиста отличается практически, ну, никак. То есть он из мамы кушает, и у мамы какает. И вот оно такое райское счастье, я думаю, идея рая, она очень близка к тому периоду, когда все, что нужно, прямо вот так протяни руку и есть. Продукты дефекации убирают за тебя. И, ну, вот жизнь и счастье. Вот. Но как не всякая женщина отличается таким терпением, чтобы это вынести больше 9 месяцев. Поэтому нас не свергают из этого такого счастливого времени, когда наша психика никому не нужна. Вот, в какой-то окружающий мир, который гораздо хуже. Ну, в том смысле, что он гораздо более требователен к тому, чтобы я что-то делал в этом мире. Но вот следующим этапом контактирования, которое существует, это, соответственно, когда сосунок становится из неограниченного такого, вот, в более ограниченного. Ограниченный сосунок – это уже родившийся и уже даже проживший период вскармливания человек, который, собственно, думает, что, в общем, мир ему очень-очень сильно должен. Ну, этот самый неограниченный сосунок, он даже не думает, потому что, в общем, его мир представлен в таком вот варианте, когда о нем все время заботится. А ограниченный сосунок уже столкнулся с какими-то препятствиями на пути удовлетворения потребностей. Вот. И это некоторый такой период, когда важно выполнять какие-то условия, и тогда будет счастье. Ну, такой период, когда нужно вести себя правильно. Вот если я правильно веду себя, то счастье в жизни неизбежно. И в этом смысле вот, ну, целый ряд людей на этом этапе и, собственно, и останавливаются. Ну, когда, вот, например, мне кажется, что самый классический пример, красивый и ясный, сосунковости ограничена, это вот люди, которые занимаются работой на государство. Ну, вот эти особенно чиновники. Ну, собственно, ты выполнил определенные условия, получил чин, и дальше государство является такой грудью, которая тебя всячески вскармливает. И в этом смысле, с момента, когда я какой-то чин получил, то мне уже, ну, просто нужно быть достаточно послушным и удерживаться на этом месте для того, чтобы получать зарплату. И вот в этом смысле это такая целая философия жизни, когда человек вообще, ну, творческое приспособление не готов никак использовать. Он готов продать свою свободу за то, чтобы выполнять какие-то их проекты. Ну и за эту свободу он получает какое-то гарантированное воздаяние от того, кто больше его. И Перлс говорил о том, что это вот та зона, тот способ, та философия жизни, которая не предполагает освоение следующих каких-то навыков. А вот эти навыки, с точки зрения Перлса, они были связаны с тем, что в процессе даже физиологического развития у ребенка появляются зубы. И эти зубы, они уже препятствуют такому элементарному сосательному вскармливанию. Они там вот описано, он описывал, что появление вот этих вот резцов у ребенка предполагает то, что ребенок начинает грудь кусать. И в этом смысле он проявляет агрессию. И в зависимости от того, какова реакция на эту агрессию, будет формироваться, ну, либо принятие и освоение этих зубов, либо наоборот какая-то, ну, блокировка. Блокировка этой агрессивности. И в этом смысле Перлс говорил о том, что понятие агрессии является неоднозначным. Он делил агрессию на аннигиляционную и дентальную. А аннигиляционная агрессия – это некоторая агрессия, когда вы производите, ну, разрушение чего-то, не предполагая пользы для себя. Это такая агрессия, которая, собственно, исключительно агрессия обманутого сосунка. Он выполнил все условия, а счастье не наступило. Вот. А более зрелый вариант агрессии, он называл дентальная, ну, собственно, от слова «зубы», а это когда ребенок, овладевая собственными зубами, становится чуточку более свободным. Собственно, мы в процессе жизни в норме, развиваясь, становимся все более свободными. Ну, например, пока мы лежим горизонтально и садиться не умеем, у нас зрительный анализатор почти не задействован, и ориентировка в виде зрительных каких-то образов отсутствует, потому что в основе лежит аудиальный анализатор. Как только мы сели, у нас появилась перспектива. Потом, соответственно, мы смогли ползать, и тогда от места, где еды мало, а отходов много, мы можем переползти в место, где еды побольше, а отходов не так воняют. Вот. Дальше у нас появляются ноги, и мы можем передвигаться в зону, ну, какой-то более большего благоприятствования. И вот, собственно, чего Перлс с Фрейдом-то поругался, это было связано с очень простой вещью. Он радостно прибежал, ну, прилетел, хотел прилететь, но приехал, к сожалению, с обломом. Вот, он приехал на конгресс и сказал, что Фрейд проворонил значение развития зубов у ребенка. Ну, с таким искренним заявлением, он и был принят, в кавычках, на этом конгрессе, потому что, в общем, его предложили выезжать обратно со своими идеями. Собственно, агрессия, которая возникла, обида, которая возникла на это явление, и явилась одной из причин появления гештальт-терапии. То есть, но Перлс вот эту вот обиду, эту агрессию реализовал в создании нового психотерапевтического направления. И в этом смысле конструктивная агрессия, дентальная агрессия, это, на мой взгляд, первый такой базис формирования творческого приспособления, когда я использую негодование, недостаток чего-то или невозможность выделить что-то, я использую для создания совершенно нового какого-то способа взаимодействовать с окружающим миром. То есть я могу использовать имеющиеся условия для того, чтобы создать какой-то новый способ отнестись к некоторой моей реальности каким-то творческим образом. И в этом смысле творческое приспособление как раз и связано с моей попыткой овладевать все новыми и новыми какими-то навыками. И в этом смысле творческое приспособление и тентальная агрессия, она напрямую связана с такой штукой, как любопытство. Собственно, на мой взгляд, это любопытство и интерес – это та энергия, которая психотерапию движет. А энергия интереса к тому, как я устраиваю свою жизнь, это то, что движет клиентам для того, чтобы психотерапию получать. А энергия того, как устраивает жизнь другой человек, вот, это то, что дает нам возможность оставаться психотерапевтами долгие годы. И пока вы способны эту энергию любопытства реализовывать в контакте с другим человеком, вы счастливы будете в этой профессии, потому что обмен будет происходить, вам будет интересно. А как только эта энергия любопытства угасает, мы стареем. В этом смысле любопытство и интерес может в очень даже взрослом возрасте человек выглядеть молодым, если он это реализует. Или он может быть совсем-совсем юный, а посмотришь на лицо, оно такое имеет анальный характер. Любопытство, ну, в глазах вообще нету. И тогда, ну, такие ходят молодые физические старички и старушки. И на психотерапии им скучно, потому что им совершенно неинтересно, как другой человек реагирует на то, что они говорят. Они пытаются заставить его произвести какие-то шаблонные пассы для того, чтобы счастье случилось. Ну, это же нереально. Никто не ставит вам какую-то новую программу, слава Богу. Пока эти нейрошунты Илон Маск не придумал, мы еще можем пожить как люди. Вот, мы можем что-то сами выбирать, пользуясь вот этим вот препятствием между моей психикой и психикой другого человека. Вот. Вот, надо досказать, 2 минуты-то осталось. В этом смысле есть, кроме вот этой вот сосунковой стадии, есть еще рисовые и малярные. Ну, уже тогда быстро, я что-то увлекся сосунками. Очень они такие интересные, ребята. Вот резцовая, она связана с тем, что у ребенка резцы уже появились, и способ контактирования связан с тем, что этот человек откусить может, а проживать нет. И Пелс, когда описывал понятие интроекции, ну, собственно, поглощения, да, он обращал внимание, что какие-то большие куски, которые откушены, в желудке могут перевариваться только самая верхняя поверхностная пленка. Поэтому резцовый персонаж, он постоянно агрессивен, постоянно голоден, потому что он ни хрена не способен переваривать. Точно так же люди обращаются с опытом, они постоянно пытаются, но атаковать других людей, вот эти границы, которые, вот, могли, наверное, на группах видеть, человек постоянно цепляется. Цепляется к другим людям. Почему? Потому что у него своих границ нет. Он обнаруживает границы себя только в той точке, когда обнаруживает границы другого человека. И в этом смысле вот резцовые персонажи, они постоянно вот эту вот резцовую агрессию пытаются реализовать в контакте. Ну, и хлопотные ребята такие. Вот. А с точки зрения организации контакта, ну, вот этого зрелого, это как раз малярная активность, когда резцы используются по делу для того, чтобы какой-то опыт получить, ну, то есть откусить. А маляры позволяют измельчить этот опыт до усваиваемого такого состояния. И, собственно, на мой взгляд, значение следующей психотерапии – это вот переход от резцовой активности к малярной, когда психотерапевт помогает клиенту обработать тот опыт, который он получает в жизни или в самой терапии. Превратить его в удобоваримый для усваивания опыт. И в этом смысле не важно, какой, более древний опыт, важный какой-то в отношении со значимыми людьми или текущий в отношениях с терапевтом. Потому что, в общем, мы за счет предыдущего опыта мы воспроизводим привычные схемы. И то, как я обращаюсь с другими людьми, я буду обращаться с психотерапевтом. Но если мне интересно, как это отражается, ну, в глазах другого человека, как я выгляжу, потому что терапевт во многом зеркало. Если мне интересно, то я могу его расспрашивать. И, возможно, в этом взаимном интересе диалог и родится. Вот. Я заканчиваю лекцию вот тем, что вот у меня была первая трехдневка в клиентской группе. И это была достаточно увлекательная трехдневка, потому что клиент-терапевт мой Он обеспечивал прекрасные условия, в которых мне было хорошо. А группа была, ну, было достаточно много интереса, особенно в индивидуальных работах. Во всех работах клиенты сотрудничали. Они предпринимали усилия для того, чтобы в процессе разговора с терапевтом ну, что-то понять для себя сами. Это могло происходить прямо в сессии, это могло происходить чуть позже. Вот за что я люблю клиентов, когда вот этот азарт энергии интереса предполагает некоторое сотрудничество с терапевтом в поиске смысла того, что со мной происходит. Вот. Поэтому я вам желаю удовольствия от реализации азарта психотерапии.